Говорит, показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Печальные цифры приводит газета «Коммерсант». Почти половина начальников штабов Алексея Навального уехала из страны. Почти половина. Там всего было 38 их человек региональных начальников. И вот уже их половина нет в стране, в Российской Федерации. Почему они уезжают? Действительно ли так серьезная угроза? И что будет с теми, которые остаются? И что принесет, какой толк для страны принесет вот эта вот вся история с выпихиванием людей? Давайте обсудим это с нашими гостями. С нами Дмитрий Семенов. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий, вас, наверное, тоже эти цифры удивили. Вот почти половина. Вы, когда их видите, ну, вы понимаете, что уезжают. У вас возникает вопрос, а зачем они это делают? Ну, можно же пересидеть. Ну, да, объявили экстремистской организации, ну, посадили Навального, кого-то еще. Но это не значит, что вот до меня дойдет очередь.
Ну, на самом деле, меня эти цифры абсолютно не удивили. И я понимаю логику этих людей, почему они уезжают, поскольку практика показывает, что у таких преступлений как бы нет сроков давности. Это вот, знаете, то же самое, что и с деятельностью нежелательной организации «Открытая Россия», по причине которой, собственно, я и уехал. Практика показывала, что у людей, у которых были административные дела в 2019 году, и, казалось бы, за два года они должны были сгореть, уголовное дело возбуждается и в 2021, поскольку органы следствия считают все это длящимися преступлениями. Я думаю, такая же логика и в отношении штабов Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Вот. Ну и, собственно, последний пример, да, Лилии Чанышевой в Уфе показывает, что просто так пересидеть, ну, у кого-то, может быть, получится, но не каждый, видимо, хочет играть в эту русскую рулетку, и поэтому люди, у кого есть возможности, у кого есть какие-то финансы, какие-то перспективы в другой стране, выбирают жить в спокойной и на свободе.
То есть даже если нет конкретного уголовного дела на конкретного человека, для него по прецеденту, который он только что увидел со своей коллегой, все-таки лучше, правильнее для себя, он считает, безопаснее пересидеть где-то.
Да, и причем, насколько я понимаю, несколько вот из тех половины руководителей штабов Навального, которые по статистике уехали, несколько из них как раз-таки сделали свой выбор в пользу того, чтобы уехать именно после дела уголовного в отношении Лилии Чанышевой.
Да, тут вы совершенно правы, потому что вот расскажем мы вам о деле, то есть, собственно, это не дело, это история вот координатора штаба Навального в Новосибирске. Мы об этом поговорим. Но я спрошу нашего второго гостя Аббаса Галямова, как он оценивает эти цифры. Аббас, вы считаете, это много, мало, они вас удивляют, шокируют. Вам кажется, что, может быть, не нужно было бы так пугаться, но был такой эпизод, а вот, может быть, тебя это не коснется. Что вы думаете об этих людях, которые все уезжают?
Ну, конечно, я далек от того, чтобы учить этих людей жизни. Они-то, в отличие от меня, рискуют, да, ею. И поэтому я точно не собираюсь их осуждать. Все предпосылки к тому, чтобы быть, что называется, осторожным, в стране есть. Очевидно, что режим закручивает гайки, и, в общем, он движется в направлении белорусского. И поэтому вот сидеть и ждать, пока за тобой придут, даже если вот конкретно в этот момент за тобой еще не приходят. Ну, если у тебя есть возможность уехать, то зачем? Чего ради, да? Играть так рискованно, как играет Навальный, это удел единиц. Этим он, собственно говоря, и отличается от всей остальной российской публики. Вот, поэтому, в общем, цифра адекватная нынешним реалиям, я думаю, да, и боюсь, что в дальнейшем вот этих мигрантов политических у нас будет больше.
Вот цифра адекватная, спасибо вам, Аббас, цифра адекватная, говорят наши гости, примерно так оно все происходит, так, как должно происходить, люди спасают себя, но мы сегодня проводили опрос в Москве, спрашивали прохожих, стоит ли уезжать вот в такой ситуации, послушайте ответы.
Стоит ли оппозиции уезжать из страны?
Честно, думаю, что нет. Нужно бороться здесь, за свое мнение, за свой голос.
Не знаю, им виднее. Раз они оппозиционеры, им и надо куда-то дальше ехать.
Ну а какой у них другой вариант? Пошел в оппозицию, только оппозиционируй, а что, сказал и убежал. Как бы тоже неправильно, наверное.
Ну если им страна не нравится, то пускай едут, что. Кому нравится, вот здесь и живет.
Ну я считаю, это неправильно. Я думаю, то, что лидеры оппозиции должны в стране, должны оставить свою страну.
Я думаю, что они вообще должны здесь находиться, по большей части, если они хотят, ну, как-то улучшить нашу вообще жизнь, а не уезжать отсюда.
Да, правильно. Вообще в целом в стране сейчас не очень хорошо, ковид, собственно говоря, заработные платы падают, ну, с едой проблемы. Может быть, будут и с другой стороны бороться за нашу страну.
Некоторые 30 лет, 40 лет борются, власти меняются, они все время борются. Мне кажется, это стиль жизни. Если кого-то захотят достать там, достанут и там. Но по большому счету они никому не мешают, немножечко добавляют специй во все это. И к этому не надо так глубоко и серьезно относиться, пусть будут и живут. Хотят здесь, хотят там. Кто-то хочет их слушает, кто-то хочет их не слушает.
Здесь расходятся мнения наших прохожих с мнением аудитории Твиттера. Аудитория Твиттера в большинстве своем считает, что особой угрозы нет. Большинство, 52%, говорит, что нет, особой угрозы нет. Безопасность дороже поддерживает их 40%. В стране они нужнее, не нужно уезжать. 8%. Вот я, Дмитрий, хотела бы вас спросить. Вы как думаете, вот когда люди говорят, да что, зачем они уезжают? Они здесь нужнее. Здесь нет особой угрозы. Это люди просто не знают, но не интересуются тем, что происходило с тем же Навальным. Или они действительно думают, что... Даже если было с кем-то вот так, то с этим уже так не будет. Почему они так легкомысленно к этому подходят, как вы думаете?
Эти люди, ну вот по крайней мере те из опрошенных, которых мы видели, большая часть из них, видимо, интересуется все-таки тем, что происходит в нашей стране, читают новости, может быть, слушают то же самое «Радио Свобода». Однако очевидно, что они не участвуют в активной политической жизни, они не сталкивались с теми угрозами и проблемами, которые, собственно, твоя активная политическая позиция, да, и твой активизм, которые могут привести. И вот очень показательно, что там была одна из девушек, которая сказала, ну, да, наверное, пусть уезжают, но, может быть, хотя бы они из другой страны будут бороться за нас и за нашу страну. То есть, очевидно, они себя не относят к активистам, и вот мы должны за них бороться, да, и мы, собственно, должны за них страдать. А вот эти вот люди не готовы. То есть, я вот думаю, здесь такая больше позиция.
Спасибо, Дмитрий. И об вас тоже я вас прошу о мнениях этих людей. Вот особенно 52% меня интересует. 52%, которые говорят, что зря, особой угрозы для них нет. Это вот... Как вы оцениваете информированность этой аудитории об угрозах?
Этот опрос, на который вы ссылаетесь, он не репрезентативен. И я вот как человек науки, что ли, да, как политолог, скажу, что я бы предпочел не его обсуждать, а, например, данные опросы Левада-центра, которые были сделаны в соответствии со всеми правилами классической социологии. Так вот, Левада-центр раз в год проводит опрос, касающийся страхов россиян. Значит, за год с 20 на 21 число людей, которые сказали, что они боятся, число их основных страхов входит в страх пасть жертвой произвола властей, выросло с примерно 49 до 58, то есть на 9%, то есть 58, ну почти 60, да, процентов людей сказали, что это один из их основных страхов пасть жертвой произвола властей. Вот. Вариант боюсь государственных репрессий вырос процентов на 13, процентных пунктов где-то на 13, если не ошибаюсь, 12-13, до 53-54. Если смотреть на динамику, то за год самый большой прирост именно у этих страхов. Да, вот этот страх пасть жертвой произвола властей входит в тройку основных страхов россиян. Поэтому вот это реальная социология, реальные цифры. Да. Люди на самом деле прекрасно чувствуют атмосферу страха в стране. Просто когда перед ними ставят вопрос, ну, дескать, ну там, должны они бороться или должны они уехать, понятно, люди вот хотят, чтобы за них кто-то их работу делал, чтобы за них кто-то боролся. Да. Поэтому вот поставленные в этот контекст, они говорят, да нет, не страшно, еще можно попробовать. Вот. На самом деле, когда людей об их личных страхах спрашивают, они прекрасно знают, что уже страшно. Да? Значит, число людей, которые в августе Левада-центр тот же самый опрашивал, готовы ли они обсуждать искренне свои политические взгляды в обществе незнакомых людей, около 2/3 людей сказало, что нет, не готовы. Да? То есть люди, на самом деле, атмосферу чувствуют в стране прекрасно, и вся такая нормальная объективная социология это подтверждает. Спасибо. Другое дело, что, повторюсь, они хотят, чтобы за них их работу делали, и поэтому вот я, дескать, рисковать не хочу, я не буду ни обсуждать, ни с кем свои политические взгляды, а вот они пусть борются, они, дескать, так сказать, самураи. Да. Вот, о чем говорит результат опроса в Твиттере.
Да, спасибо. А вас? Я вот уже говорил, что мы вам расскажем историю Сергея Бойко. Это депутат, который остался, он был в командировке за границей. Он был одним из начальников штабов Алексея Навального. Он депутат вообще-то Новосибирского там горсовета, по-моему, горсовета депутат. И он, проведя месяц командировки за границей, решил остаться ровно потому, что с его коллегой, мы уже говорили, о ней случилась вот эта беда, вот этот прецедент, что только за то, что человек был руководителем штаба, он был арестован, фактически никаких других на нее не было, никаких других преступлений она не совершала, он решил остаться. Вот эта история.
Это дрон с жесткими дисками, очень важными, там вся ценная цифровая информация на нем. А почему он летает, спросите? А потому что ко мне с обыском пришла полиция.
После обысков и допросов по уголовному делу за координацию штаба Навального, Сергей Бойко, депутат Новосибирского горсовета, уехал из России. По словам Бойко, из тюрьмы от него пользы будет меньше, чем из-за границы. Если он останется в России, то ему грозит до 10 лет колонии за руководство экстремистским сообществом, так как власти задним числом объявили штабы Навального вне закона.
В чем борьба-то в колонии сидеть? То есть одно дело, когда Навальный прилетает в Россию, садится, это знаковый, почти библейский шаг. Ну, то есть вокруг куча всего вокруг этого происходит, но это уже сделано. То есть Алексей это уже сделал. Повторять смысла нет и никакого толку в этом нет.
На данный момент Сергей Бойко в Афинах. Оттуда он планирует работать депутатом Новосибирска. Горсовета. Отказываться от должности политик не собирается, даже несмотря на то, что статус депутата не позволяет ему открыть счет в зарубежном банке.
Вопрос мандата буду решать, исходя из пользы для округа. Вот как полезнее для округа, так я и буду действовать. Если полезнее виртуальный депутат коалиции, значит будет виртуальный депутат коалиции. Тем более есть совершенно невиртуальные помощники. Глобально ничего не меняется. В современном мире мессенджеров, зума и скайпа вообще никакой проблемы нет, там физического присутствия или отсутствия. То есть я не вижу здесь какой-то большой проблемы для округа.
По данным Коммерсанта, 14 из 38 бывших координаторов штабов Навального уже уехали из России. Из тех, кто остался, 8 проходят по уголовным делам, а четверо уже получили сроки. Штабы Навального закрылись еще до того, как российские власти объявили их экстремистскими. Но это никак не мешает российскому правосудию отправлять тех, кто помогал Навальному, за решетку.
И сейчас я хочу спросить наших коллег, как раз вот участников этого разговора, о перспективах работы за границей. Сергей Бойко так на полном серьезе говорит, что он не собирается оставлять своих депутатских обязанностей. Он не то, что там будет за границей какое-то движение создавать в защиту того или против этого. Он будет заниматься депутатскими делами. Он говорит, что его горсовет, вот этот самый Новосибирский горсовет, по регламенту разрешает оставаться за границей хоть до конца срока. То есть вот он там может сидеть и работать. И если вдруг родина, а это Новосибирск, потребует, чтобы он отдал свой мандат, что если другой человек на его месте будет эффективнее, он его отдаст. А так вот он будет заниматься городским хозяйством. Вот, Дмитрий, я хочу сначала спросить вас, как вы думаете, получится ли у него вот это сидеть и по скайпу виртуально? Он уже сидит вот в Ютубе, мы видели, и решает какие-то бытовые вопросы горожан, обсуждает эти темы, ну, находясь за границей, уехав ровно потому, что с Лидией случилась эта история.
Ну, я бы хотел верить, чтобы у него получилось, у Сергея Бойко, но на самом деле я достаточно скептично отношусь к такой перспективе, поскольку, может быть, на первых порах будет какой-то задор, какой-то энтузиазм, но когда ты перестаешь жить, долгое время не находишься в России, это абсолютно очевидно, у тебя замыливается глаз на происходящие события, ты начинаешь находиться как бы в несколько оторванных реалиях. Ну и опять же, второй вопрос, насколько эффективно можно вести депутатскую деятельность удаленно. Ну, понятно, там есть онлайн-приемные, интернет-обращения, все эти собственно, обращения интернет в различные органы надзорные, да, там по жалобам своих избирателей можно отправлять. Но, опять же, все-таки живые встречи с избирателями, какие-то живые митинги, хотя сейчас сложно говорить о митингах в российских условиях, да, под предлогом ковида они все запрещены, но, тем не менее, это совершенно другое. И тут, во-первых, снижается эффективность, когда человек находится за пределами страны, где-то за рубежом. Во-вторых, я думаю, снижается некое доверие избирателей к нему, поскольку, ну, кто такие избиратели городского там депутата, да, депутата городского совета? Это все-таки обычные вот жители с какими-то бытовыми проблемами, дороги, подъезды неремонтированные и все прочее, поскольку и полномочий у городского депутата там особых нет, да, кроме принятия городского бюджета. Ну и в-третьих, я думаю, что у самого человека, когда он находится и ведет эту работу удаленно, вот этот вот задор, запал, он в какой-то момент начинает погасать. Ну, я просто, может быть, с какой-то стороны еще по своему просто опыту сужу, и в какой-то момент жизни за рубежом я просто уже решил, что, ну, с российской политикой, с российской общественной деятельностью в плане того, как это было раньше, для меня покончено, и сейчас я себя просто называю журналистом, больше уже работаю ассоциированно вот на как раз-таки литовский рынок труда.
Ой, вы знаете, я вот вас очень хорошо понимаю, то, что вы сейчас говорите, потому что я считаю, что это вообще удивительные, великие люди, которые, уехав, сохраняют в себе способность интересоваться российской политикой, там, болеть за нее, страдать, переживать, бороться. Ну, как бы вот уехал уже, ну и да, занимаясь там чем-то другим на другой территории. Я считаю, что это нужно обладать какими-то очень особенными специальными психологическими качествами, чтобы интересоваться тем, что ты оставил там далеко за собой, позади.
Ну, с другой стороны, опять же, есть вторая сторона медали. Елена, как раз-таки вот в городе Вильнюс, где я сейчас нахожусь, стартует форум «Свободной России», и вот есть такая отличная закономерность, которую вот Гарри Каспаров, в частности, подчеркивал, о том, что это будет впервые практически полностью эмигрантский форум. То есть практически все участники, которые очно в нем будут принимать участие, это люди, которые живут сейчас в разных странах Евросоюза, США и прочих демократических странах. А раньше я прекрасно помню, что форум «Свободная Россия» очень любил щеголять, да, и гордиться тем, что вот они статистику всегда приводили, что большая часть участников приезжала именно из России. Сейчас просто люди из России, в России, которые там участвовали, либо сидят в тюрьме, либо боятся приезжать, поскольку могут быть проблемы по возвращении, либо просто вынуждены были уехать. И вот эта вот большая толпа людей, большая группа людей, вот и в Литве, и в Грузии, и во многих других странах, они все-таки все, ну, объективно не смогут приспособиться вот на местном рынке труда, и, может быть, как-то смогут быть, это может быть новый этап такой российской миграции начнется, когда они смогут как-то быть полезны и эффективны, поскольку я знаю, что сейчас в российской мигрантской среде, в частности здесь в Вильнюсе, идут дискуссии по этому поводу, как нам так сорганизоваться, чтобы быть все-таки полезными России.
Я так рада, что вы заговорили об этом форуме. Я как раз хотела о нем спросить и вас, и Аббаса. Ровно, собственно говоря, это в тему нашей. Вот давайте я Аббаса спрошу, а потом снова мы с вами перейдем к этому же разговору. Аббас, смотрите, вот я действительно рада, что Дмитрий об этом форуме заговорил. Вот Сергей Бойко, о котором мы только что слышали и видели его, он говорит так, как Алексей Навальный когда-то. А я ведь презирал, я всегда презирал тех, кто я не особенно, тех, кто уехал и пытался учить меня жить из-за границы. И я считал, что вот ты уехал, все, что ты меня учишь. Но Алексей Навальный тоже достаточно высокомерно относился к тем, кто борется из-за рубежа. Но потом жизнь так сложилась, что все они теперь борются из-за рубежа. И вот вы перспективы этой борьбы. Я уж не спрашиваю про горсовет за границей дистанционно. Это действительно такой казус удивительный. И вот Дмитрий уже оценил перспективы работы Сергея на расстоянии со своими избирателями и с городским хозяйством. Вы как оцениваете эффективность все-таки работы вот этой совсем уже иммигрантской политической группы, сообщества? Каким будет ее влияние? Она все расширяется, она уже фактически на 100% состоит из иммигрантов, эта оппозиция, которая объединилась в этом форуме. Как она будет влиять?
Лена, я сначала сделаю вот какое замечание. Мне не очень нравится вот ход нашего обсуждения. Мы говорим там постоянно, вот, а почему они уехали? А вот, как будто у них был выбор. Как будто вот они могут остаться в стране и спокойно жить и работать, да? Но они почему-то предпочли уехать. Да, примерно с таким же успехом мы можем, ну, например, сейчас говорить, Слушай, а что вот все люди ходят в пальто и в шапках? А не лучше ли было бы им ходить в футболках и в шортах?
Аббас,
ну, потому что декабрь. Потому что декабрь на дворе,
нет, поэтому я с вами, в пальто. Я сразу с вами не соглашусь. Потому что они могли не уехать. Потому что вот у нас сейчас будет разговор с Олегом Степановым.
Те, кто не уехали, они сели. Вот Чанышева не уехала, ну вот она присела.
Ну вот она, да. Вот. А Олег Степанов все-таки не уехал. Стоит. Нет, вы поймите, не все же они, но они не 50%, не 100% уехали.
Смотрите, вопрос стоит о том, продолжать борьбу или отказаться от борьбы и сесть в тюрьму, проще говоря. Да? Или там залечь на дно, уйти из политики, есть шанс, что не тронут. Да? Эти люди, на самом деле, выбрали продолжать борьбу. Но поскольку из России ее продолжать невозможно, они продолжают ее из-за рубежа. Да, поэтому просто я хочу, чтобы мы учитывали объективные условия.
Нет, тогда давайте... Да, я соглашаюсь. Это совсем другое дело. Вы поймите, что вот то, что вы сейчас сказали, это другое дело. Ты, конечно, особенно будучи бывшим когда-то начальником штаба Навального, ты не можешь продолжать борьбу на территории Российской Федерации. Ты уезжаешь, чтобы ее продолжать. Это мне совершенно понятно. Но есть люди, которые там были этими начальниками, работали в этих штабах, но они остаются в России, они, надеются, не знаю, будут они продолжать борьбу, не будут, но они надеются, что все-таки чаша это их...
Вот сядут, вопрос, Лена, вопрос, сядут они или не сядут, не от них зависит, да? Это даже не от Кремля зависит. Это,
рискнуть или нет?
Эти полномочия спущены на уровень каких-то полковников, там даже подполковников, да, вот региональных силовых структур. Вот по ним, по всем дана установка работы. Вот на кого что-то нарыли, да, их сажают. На кого еще не успели нарыть, пока не посадили, в любой момент могут посадить. Да? Даже если ничего не нароют, посадят и будут выбивать показания. У нас, как известно, показания на самого себя, да, вот этот самооговор, это царица доказательств, так сказать, да, со времен, еще с 20-х годов. Так вот, эти люди, на самом деле, судьбу своей борьбы поставили в зависимость от того, что там в голове какого-то полковника или подполковника. Понимаете, тоже такой, так себе вариант, да, поэтому не надо вот говорить, что те, кто остались в стране, они, так сказать, первый сорт, а те, кто уехали, они не первый сорт. И теперь я возвращаюсь к вашему вопросу. Угу. На самом деле история знает немало революций, успешных, организованных из-за границы. Да, если возьмем нашу собственную историю, вспомним, что сколько лет Ленин прожил в отрыве от страны, да, и потом все-таки совершил революцию. Из более свежих, можем, например, взять, революцию 79-го года в Иране, имама Хомейни, который тоже долгие годы жил сначала в Ираке, потом в Париже, и не мог въехать в страну. И тоже и приехал уже после того, как шах из страны бежал. Да? И таких историй на самом деле масса, значительная часть вот этой событий арабской весны связаны с деятельностью политэмигрантов, которые на тот момент в своих странах, там в Тунисе, в Египте, не находились. Поэтому особенно сейчас, если уж Ленин это мог делать, так сказать, да, в ситуации, когда ненормальной телефонной связи не было, да, когда там глубины почты люди, условно говоря, пользовались, да, не об интернете, тем более, речи не шло. Вот, сейчас же все это есть, сейчас коммуникации облегчены и намного более легкими стали, и в этом смысле работать, находясь вовне, работать на внутриполитическом рынке, совсем легко, на самом деле, вообще не сложно, да, понятно, что находясь внутри, контакт у тебя чуть лучше, да, с ситуацией, но сказать, что все, раз ты уехал, ты ничего не сможешь там организовать, это неправда, смогут, сами увидите.
Но есть такой, этический, что ли, момент, вот вы сидите за границей, да, и зовете людей на улицу в Москве. И вы знаете, что произойдет на этой улице с этими людьми?
Слушайте, люди, которые выходят на улицу в Москве, они выходят не потому, что я их позвал. Они выходят потому, что они уже не в состоянии терпеть то, что происходит в стране. Вот каждый выходящий на улицу, он выходит же туда не по зову Навального. Просто он понимает, что он сам себя уважать не будет, если не выйдет, если он испугается. Настоящий драйвер протеста, настоящий организатор революции – это всегда власть. На самом деле революционеры не организуют революции. На самом деле революции всегда организуют власть своими действиями, тем, что доводит народ до точки кипения. Да, поэтому вот та морально-этическая составляющая, о которой вы сейчас говорите, она на самом деле придумана пропагандистами кремлевскими, вроде там Соловьева, или Симонян, который пытается навесить, так сказать, дополнительный дискредитирующий фактор на лидеров оппозиции. Дескать, они вот в эмиграции вас зовут под палки. Так кто виноват? Тот, кто дает команды палками бить протестующих, или тот, кто возмущается по этому поводу?
Да, вот, по-моему, Бойко сказал, что задача тех, кто за границей, формулировать задачи для тех, кто остался. А вы, Дмитрий, что думаете об этом? Вот об этом таком... Аббас говорит, что это Симонян с Соловьевым. Я так не считаю, что это только они об этом говорят. Я тоже, например, об этом думаю, насколько это этично. Я тоже об этом думаю. Я не знаю, как вы, но когда я слышу вот в этих интервью, что задача оппозиции, уехавшей в эмиграцию, формулировать задачи для тех, кто остается, и формулировать вот призывы для тех, кто остается, в том числе уличные. Но вот у меня есть какие-то сомнения по этому поводу. Что вы думаете?
Ну, смотрите, тут у меня, конечно, нет каких-то прям больших-больших противоречий с Аббасом. Единственное, я все-таки не соглашусь, поскольку когда Аббас говорит о том, что это вот такая история, такой месседж, который российские пропагандисты придумали, это все-таки действительно не совсем так. Тут вот сама оппозиция, можно сказать, особенно вот часть, что касаемо штабов Навального, немножечко попала в эту ловушку, поскольку действительно стоит признать, что когда они вели активную деятельность в 2017, в 2018 году, в 2019 году на территории России был у них тоже такой месседж о том, что вот вы там уехали, да, и по отношению к форуму «Свободной России» тоже, и вы, собственно, давайте нас не учите тут как делать. И вот мой хороший приятель Владимир Милов, который сейчас находится здесь тоже в Вильнюсе, когда он попал сюда, мы с ним тоже об этом говорили, он рассказывал, что ну вот действительно, да, я там что-то такое раньше говорил, но сейчас, попав сюда, я понимаю, да, вот он, это я его просто слова привел, верно передаю, может быть, там не точно цитатой, но контекст как бы такой, что вот я, ведя свой YouTube-канал отсюда, я вижу обратную связь от людей, и люди, которые находятся в России, как раз-таки пишут, что хорошо, что вы уехали, это уже о том, о чем говорил Аббас, потому что важно, чтобы вы вещали, нам важно получать эту информацию, и чтобы вы формулировали задачу, о чем говорил Сергей Бойко. Сейчас действительно изменились условия, но вот то, что такой месседж был со стороны их в то время, но тогда и условия были другие. То есть вот такая вот ситуация начинает поворачиваться в другую сторону, и что сейчас действительно, находясь за рубежом, можно вести какую-то деятельность, и я думаю, она в нынешних российских условиях будет гораздо более эффективная, и ситуация ведь сильно напоминает то, что происходит в Беларуси, поскольку в Беларуси абсолютно такая же история, но, может быть, более брутальная, поскольку Лукашенко такой, да, более брутальный, более колхозный. Но там, по сути, то же самое, что люди, которые не уехали, находятся в тюрьме, а все остальные уехали, и, по сути, вся деятельность ведется из Литвы и Варшавы, грубо говоря.
Угу. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. И Аббас, все-таки давайте немножко вперед посмотрим там на пару дней, на итоги этого форума, который впервые будет, на гипотетические итоги форума, который впервые будет проходить уже фактически в таком, в эмигрантском варианте, впервые. Вы как на их месте сформулировали бы повестку действий? Вот чего бы вы ждали, я бы даже так сказала, чего бы вы ждали от результатов этого форума?
Смотрите, Лена, их задача сейчас сформулировать стратегию, не стратегию борьбы с Путиным. В этом одна из ключевых проблем российской оппозиции, значит, в том, что она зациклена вот на борьбе с нынешним режимом и совершенно не думает о том, а что вообще надо делать с Россией для того, чтобы, так сказать, превратить ее в нормальное государство, чтобы жизнь в стране наладилась. Да, вот если мы представим себе ситуацию, когда, значит, ну вот завтра, допустим, Путина нет, ведь рано или поздно этот день придет, может, он придет там в 24-м году, может быть, значит, в 28-м, 32-м, там, да, но рано или поздно он придет. А что дальше-то делать? В стране же полностью разрушены все институты. Да? Они носят исключительно декоративный характер, то есть ни один из них, ни суд, там, ни парламент, там, ни политические партии, ни средства массовой информации в основной своей массе, за редким исключением, не выполняют те функции, которые они, собственно говоря, должны выполнять с точки зрения закона или там, норм человеческого общежития или значит, ну, там, вот, исторически сложившихся традиций, да, они все выполняют функции обслуживания интересов Путина, ну, и его, так сказать, клиентелы, да, путинской, вот, а, значит, они только формально выглядят судом, парламентом и так далее, а в реальности они таковыми не являются. И, соответственно, после того, как исчезает Путин, а что дальше-то? В какой последовательности, что реформировать, как и так далее? Вот вопрос, ответов на эти вопросы, а нет, а ведь этот момент обязательно придет. Да? Почему вообще россияне консервативны? Почему они поддерживают власть, несмотря на то, что ну, совершенно очевидно, что власть этого не заслуживает, в том числе, очевидно, уже им самим, этим россиянам. Да? Потому что они боятся будущего. Они не знают, что оно им готовит. Вот сейчас ну, что-то есть. Да? А там, черт его знает, вообще пропасть какая-то, да, вот бездна какая-то темная, мрачная, и там упадешь, и как долго лететь будешь, ни понятия не имеешь. Может быть, метр всего лишь, да, а может быть, километр, там, дребезги разобьешься. И вот, значит, оппозиция должна формулировать стратегию будущих реформ российских без привязки к Путину, да, как будто Путина уже нет. И вот после того, как оппозиция четко и внятно сформулирует, условно говоря, там, Россия должна стать парламентской республикой, ну, или она должна остаться президентской вообще. Что делать с судебной системой, как ее реформировать? Вот когда внятные и четкие ответы на эти вопросы появятся и будут донесены до общества, когда люди перестанут бояться будущего, вот это будет, вот этот момент станет последним днем режима. Потому что вот тогда люди окончательно откажут ему в своей поддержке, он останется без социальной базы. Ну, он какое-то время еще продержится исключительно, так сказать, на штыках, да, но долго на штыках ты не просидишь. Это временная штука, об этом еще Наполеон говорит. Вот. И поэтому вот это, извините, что я так долго отвечаю на простой вроде бы вопрос, да, но он просто очень важный. Поэтому задача этого форума, как и задача любых других объединений оппозиции, как внутри страны, так и иммигрантских, это заключается в том, чтобы формулировать стратегию развития России на стратегию превращения России из отсталого авторитарного авторитарного государства в государство современное, государство модерное, государство, в котором людям комфортно будет жить, наконец-то.
Спасибо нашим гостям за участие в этом разговоре. Спасибо, Аббас. Спасибо, Дмитрий. И сейчас я предлагаю вам посмотреть целый блок материалов, которые подготовили наши корреспонденты Анна Хламова, Артур Давлетшин. Анна подобрала вот историю, собрала для вас историю отъездов один за другим, как они покидали Россию. Артур взял несколько интервью с лидерами оппозиции, один из которых, Олег Степанов, остался в Москве. Он принял это решение, хотя мог уехать. Нет, он остается в Москве. Он также говорил с Иваном Ждановым, соратником Алексея Навального. И вы услышите небольшое интервью с Дмитрием Гудковым, который, как известно, собирает, оценивает силы эмиграции. Сейчас уехав, он пытается создать такое сообщество единомышленников. Посмотрим, что у него получится. Послушайте, посмотрите эти материалы. До свидания.
Одним из первых сторонников Навального, кто уехал из России, стал руководитель сети штабов оппозиционера Леонид Волков. В 2019-м он покинул страну после того, как в отношении Фонда борьбы с коррупцией, организации, признанной в России экстремистской и иностранным агентом, возбудили уголовное дело об отмывании денег. По данным ряда СМИ, сейчас он живет в Литве. Директор ФБК Иван Жданов покинул Россию в январе этого года. В июне его объявили в федеральный, а затем и в международный розыск по одной из уголовных статей, причем без уточнения, по какой именно. Также в июне оппозиционера заочно арестовали за неисполнение решения суда. Жданов отказался удалить из YouTube расследование ФБК. Он вам не Димон. В апреле Россию покинул еще один сторонник Навального, Владимир Милов. Он прокомментировал свой отъезд словами, что ему лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию, потому что у него есть очень важный участок работы. В начале августа юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь вынесли приговор по санитарному делу. Она получила 1,5 года ограничения свободы с запретом выходить из дома с 10 вечера до 6 утра, участвовать в массовых мероприятиях и покидать пределы Москвы и Московской области. Через несколько дней ряд СМИ сообщили, что Соболь покинула Россию. Она отказалась называть журналистам новое место жительства, сказав только, что сменила более опасное местонахождение на чуть менее опасное. В октябре МВД объявила юриста ФБК в розыск. Так же, как и Соболь, в августе аналогичный приговор по санитарному делу получила пресс-секретарь Навального Кира Ярмаш. Она покинула Россию, уехав, предположительно, в Финляндию. После того, как в сентябре на сторонников Навального завели новое уголовное дело о создании экстремистского сообщества, из России стали уезжать и бывшие руководители штабов политика. В конце ноября стало известно, известно об отъезде экс-главы новосибирского штаба Сергея Бойко из-за опасения ареста. По подсчетам издания «Коммерсант», из 38 экс-координаторов 14 покинули страну. На данный момент известно, что в России находится бывший руководитель московского штаба Навального Олег Степанов и экс-сотрудник ФБК Николай Ляскин. Их приговорили к ограничению свободы на год по санитарному делу, запретом выходить из дома с 10 вечера до 6 утра, менять место жительства без предварительного уведомления, посещать массовые мероприятия и выезжать из Москвы.
Олег Степанов остается в России. Осужден по санитарному делу 20 августа 2021 года.
Я думаю, что каждый человек принимает решение сам, но есть люди, для которых риски действительно очень высоки. Если говорить о штабах Навального, то это люди, чьи фамилии персонально или чьи, скажем так, города перечислены в вот этих материалах дела. Я имею в виду координаторов в первую очередь. Если сказано, что вот в таком-то городе, в такое-то время, то да, человек, на мой взгляд, находится в опасности. И я думаю, что и сами эти люди хорошо понимают степень опасности, и многие предпринимают те или иные меры для того, чтобы градус этой опасности снизить. Глобально, конечно, если люди занимались политикой, да, я имею в виду, боролись за власть на выборах или какими-то другими способами, которые еще недавно были законными, я думаю, что для этих людей, конечно, ну, наступают тяжелые времена, потому что ну, сложно заниматься политикой из-за рубежа. Нельзя стать кандидатом, не находясь в России. Какие бы причины для этого не существовали. Кому-то, кто занимался в первую очередь какой-то медийной составляющей, возможно, будет легче как-то адаптироваться к новым условиям. Но если мы говорим про страну в целом, про то, что будет со страной, когда уедут ну, там, наиболее активные, попавшие там, в разработку политические там, или гражданские активисты, политики, я думаю, что на самом деле ничего не закончится. Святое место пусто не бывает, и если мы говорим именно о штабах Навального, то они там не принимали участие в непосредственно самих митингах зачастую, потому что всех координаторов еще за несколько дней отлавливали и там сажали в спецприемники или там, я не знаю, кого-то похищали и увозили в лес. Так или иначе, координирующая роль у организации, каким бы то ни было организации в современной России, при организации несогласованных митингов, вот каких-то таких действий протестных, она не очень высока. Ну, к сожалению, или к радости, я не знаю. Но люди все равно выходят. Люди выходят на улицы, если да, там есть какой-то воодушевляющий или, наоборот, вызывающий негодование повод. Помогать людям осознать, что такие поводы есть, можно и из-за рубежа, и, не знаю, и находясь, наверное, за решеткой, но такого опыта у меня, наверное, у меня большого опыта в этих сферах нету, но так или иначе мы видим, что уже достаточно давно протест, который существует в России, происходит вот каким-то таким вот, возникает немножко неконтролируемым образом и живет сам по себе, вне зависимости от того, кто выходит или может выйти на улицу сегодня или завтра. Так что глобально, ну, судьба тех людей, которые оказываются в зоне опасности, наверное, действительно там, не очень приятная, да, там либо отъезд, либо тюрьма, либо жизнь там, с постоянными мыслями о том, что скоро придется выбирать, или может даже не хватить времени выбрать. Но я думаю, что это не решение проблемы для Владимира Путина. Это не решение проблемы с тем, что его популярность падает, доверие к власти падает. И так или иначе люди будут продолжать выражать свое недовольство и свое желание сменить эту власть. А так или иначе, действительно, после любой избирательной кампании ну, протестная активность немножко снижается, это и понятно, потому что ну, весь там, выборный цикл, который практически да, начинается после окончания учебного года, как-то вот так вот у нас сложилось, потому что в сентябре выборы. Ну, так или иначе, политики да, там где-то с весны, ну, как правило, активно зовут своих сторонников каким-то политическим действием. чаще всего к голосованию, протестному, за каких-то кандидатов, каким-то еще иным форматом. И когда все заканчивается, ну, всегда есть еще, ну, там, как вся избирательная кампания, да, там, она заканчивается, любая избирательная кампания. Так что это абсолютно нормально, что есть некоторое такое вот ощущение в эти месяцы. Но я хочу сказать про репрессии. Это же вынужденная мера для Путина. Он неспроста 20 лет не применял их настолько массово. У него были какие-то другие инструменты. Рейтинг, может быть, какое-то доверие людей, какой-то рост экономики, который обеспечивал это доверие. Сейчас этого нету. Сейчас этого нету. И для того, чтобы удержать власть, действительно, он ужесточает все вот эти вот свои репрессивные меры. Но ведь это же не работает. Глобально. Можно подавить любой конкретный протест, и тут, наверное, ну, нету каких-то сомнений, потому что, ну, с одной стороны, у вас группа людей с какими-то идеями, а с другой, ну, машина с миллионами человек, которые слаженно работают для того, чтобы добиваться какой-то цели. Конечно, каждый конкретный протест, они, наверное, ну, там, при желании могут, не знаю, там, задавить армией, нацгвардией, полицией, кем-то еще. Но в целом доверие в обществе продолжает падать, уровень жизни продолжает падать, и мы будем видеть все больше и больше проявлений этого недоверия к власти по самым неожиданным поводам. Если бы меня спросили еще несколько, там, не знаю, месяцев назад, будут ли QR-коды такой темой, которая мобилизовывает людей, я бы с осторожностью ответил вряд ли. Потому что мы видели, что, ну, в Москве, например, когда их вводили, это вызывало определенное недовольство. Ну, не сказать, что люди там готовы были выходить на улицы. А сейчас мы видим, что, ну, люди там выходят достаточно большими группами, их пытаются разгонять, им дают, ну, там, по 20-25 суток в спецприемнике. То есть примерно то же самое, что и с людьми, которые выходили на те или иные протестные митинги именно по такой совсем политической повестке. В общем, я к чему клоню. Меры репрессивные, которые предпринимает Путин, они для него вынужденные. И как бы тяжело не было нам, тем, по кому приходится удар, для Путина это не решение проблемы. И я думаю, что в ближайшее время мы будем видеть активное проявление недовольства среди граждан по самым неожиданным поводам.
Иван Жданов покинул Россию осенью 2019 года.
Детали я, конечно, не могу рассказать, потому что всегда каждый координатор, особенно после ситуации с Лилией Чадышевой, он принимает для себя решение самостоятельно. И вопрос о том, кто где находится. Понятно, что какое-то количество координаторов уехало. Они прямо об этом написали. Например, об этом написал Сергей Бойко, Ирма Хватьянова. Они прямо об этом сказали. Те, кто не написал и не сказал об этом, наверное, не хочет. Понятно, что это вопрос еще и не только там, какой-то публичной отчетности, но и вопрос безопасности каждого координатора. Понятно, что уровень безумие дела против Лилии Чанышевой предполагает, что действительно координаторы, они под угрозой преследования сейчас. И поэтому действительно те люди, которые выехали из России, тут совершенно понятно, почему они это сделали. Сейчас вообще жизнь в России становится во многом лотереей. Случится что-нибудь с тобой или не случится, или ты можешь даже быть относительно лояльным властям, и против тебя могут возбуждаться уголовные дела. И мы видели ситуацию с Моргенштерном, который сложно было в последнее время обвинить в оппозиционности, и тем не менее даже ему пришлось покинуть Россию. Человек, который ухаживал за своей бабушкой в красной зоне, был вынужден покинуть Россию. Поэтому тут я бы не сказал, что там других выходов нет, но тем не менее ситуация в том, такая ситуация, что в России на тебя по любому поводу могут возбудить уголовное дело, безусловно, это так. И тем более, безусловно, это так в отношении людей, которые занимаются политической деятельностью или там наших бывших координаторов. В нынешней реальности абсолютно нахождение человека за пределами России нисколько не исключает его из политической деятельности, нисколько не лишает его какого-то политического веса. Достаточно много примеров, когда политики выезжали, долгое время живут уже за рубежом и продолжают оставаться на политической жизни. И взять, например, яркий пример Сергея Гуриева. Он давно уже не был в России, не находился в России, но тем не менее, безусловно, каждый из нас может сказать, что это человек из российской политической жизни и достаточно влиятельный человек. И в этом плане совершенно не важно, где конкретно сейчас находится кто. Уехал, вот он пересек границу России или не пересек. Важно, как он себя ощущает. Он ощущает себя частью политического пространства в России или не ощущает так. И, безусловно, я уверен, несмотря на то, что даже многие сейчас выезжают из России, они продолжают оставаться российскими политиками, продолжают влиять на российскую политику, формировать мнение общества по российским политическим вопросам, и нисколько от этого не становятся иностранцами. Поэтому вот то, что вы обращаете внимание на то, что вот сейчас все уедут или какая-то часть останутся, ну понятно, что все не уедут. Понятно, что в России остается большое количество людей, которые, может быть, не такие яркие политики, потому что сейчас в основном те, кто хоть чуть-чуть раньше был заметен, их так или иначе преследуют, и либо они лишаются свободы, либо они уезжают за рубеж. Но сотни и тысячи активистов наших штабов бывших, которые раньше работали на наших политических кампаниях, сотни и тысячи людей, которые просто интересуются политикой больше, чем все, и гораздо больше вовлечены в политическую деятельность. Ну что, они уедут? Не уедут, конечно. Поэтому это политическое пространство всегда будет оставаться, в том числе и на территории России, если нам так важны формальные юридические границы.
Дмитрий Гудков покинул Россию 6 июня 2021 года.
Дмитрий, иммиграция может влиять на политические события в России?
Мне кажется, что сейчас, если говорить о каких-то серьезных переменах, вообще ничто не может влиять на внутренние процессы сильнее, чем идиотизм тех решений, которые сама власть принимает. То есть, конечно, какое-то влияние оказывать возможно, потому что все равно мы продолжаем наши там публикации, связанные там с расследованиями, там, каких-то коррупционных дел действующей власти. Мы рассказываем о тех решениях безумных, которые Государственная Дума принимает. То есть вот то, что мы и раньше, собственно, делали, это просвещение людей, это публикация, в общем-то, правды, которую люди должны знать, критика действующей власти, ее решения. То есть в любом случае это, конечно, оказывает влияние. Но мне кажется, что мы уже пришли к такому времени, когда именно сама власть вышла на какие-то суицидальные решения для себя. То есть это, например, создание условий, при которых не только гражданам некомфортно жить в стране становится, но и элитам. Потому что у нас самая опасная профессия – это мэр и губернатор. У нас, если ты вдруг сегодня поддерживаешь Путина, поддерживаешь действующую власть, это тебя никак не защищает от проблем в будущем. И вот посмотрите на дело Фургала, человека, который в созыве, где я работал в Государственной Думе, голосовал за все путинские инициативы. Тем не менее, он сейчас находится в СИЗО, и неизвестно вообще, когда выйдет на свободу. То же самое происходит с разными людьми, которые когда-то входили в правящую элиту. Меня, на самом деле, потряс буквально недавно случай, когда член кооператива «Озеро» Геннадий Тимченко пришел поддержать в суд братьев Магомедовых. Вот. И есть прям замечательная статья в «Новой газете», которая описывает, как это все происходило. То есть пришел самый влиятельный, один из самых влиятельных людей нашей страны, который 4 часа сидел в очереди, после чего его допросили и просто послали к чертовой матери. Да? То есть человек, который, казалось бы, один из столпов вот этого действующего режима, один из там кошельков или как угодно может к нему относиться, ничего не смог сделать, не мог защитить там своего друга, я не знаю, в каких они отношениях с Магомедовым, партнера, друга и так далее. То есть это говорит о том, что страна живет без каких-либо правил. Вот. Каток репрессий, он уже как-то вот начинает лететь вниз уже с горки без всякого управления, да, и в любой момент под этот каток репрессий могут попасть те люди, которые сейчас думают, что они на катке. Вот как в этом мультике «Ну, погоди», когда волк на катке за зайцем гнался, да, потом не справился с управлением. Дальше мы видим кадры, как уже каток догоняет волка. Вот. То же самое будет происходить и с действующими элитами, потому что, в принципе, уже значительная часть оппозиции либо выдавлена, либо дискредитирована, либо посажена, да. Да, сейчас они давят журналистов независимых, правозащитников, вот они мемориал закрывают. Кто следующий? Дальше представители культуры просвещения, и финальным этапом будет уже расправа, это уже будет борьба бульдогов под ковром, они будут бороться друг против друга. Вот, поэтому для тех, кто нас будет смотреть, я хочу, чтобы они просто почитали внимательно, что случилось с участниками съезда победителей. В 1934 году этот съезд собирался, у всех было все замечательно, а потом их всех репрессировали. Ну, может, не всех, но 80% представителей руководящих органов.
Какой ваш прогноз на будущее протеста? Что ждет Россию, учитывая то, что многие оппозиционеры покидают ее?
Во-первых, не надо ничего дожидаться, да, никто ничего не дожидается. Как когда-то сказал мудрый Валерий Зубов, он был вместе с Немцовым одним из первых губернаторов демократических Красноярского края, потом был в Госдуме, он был одним из 5 депутатов, кто голосовал независимо вместе со мной. Вот, я как-то у него спросил: Валерий Михайлович, долго ждать перемен? Вы человек опытный. Он говорит: Дим, ты знаешь, если ждать, то долго. Поэтому, конечно, ничего не нужно ждать, нужно делать, что должен, будь что будет. Да? Это вот главный принцип. А это не факт, что нет рисков никаких. Они, конечно, есть, особенно у тех людей, которые остались там. Вот. Нужно рассказывать людям правду. Вот вы говорите, какая роль. И здесь я бы вообще уходил бы от слова иммиграция. Иммиграция не имеет значения. У нас Цукерберг создает метавселенную. У нас нет уже никаких границ. Мы живем в 21 веке, и вот я с вами общаюсь, нахожусь сейчас в аэропорту в Софии, да, и завтра я могу быть в любой точке планеты, я также спокойно буду общаться с вами, находиться в своей информационной повестке, в своей вот этой метавселенной глобальной России. Люди, которые хотят, чтобы страна была свободной, люди, которые хотят перемены, неважно, кто где находится, мы все равно все вместе делаем одно и то же дело. В любом случае, общая совместная работа, которая меняет общественное мнение. И понятно, что нам друг друга, наверное, не нужно убеждать. Да? Мы уже можем выйти, как в том анекдоте, с чистыми листками бумаги к Кремлю. Вот. А почему там ничего не написано? Потому что так все понятно. Но многие люди сейчас, например, возмущены введением QR-кодов. QR-кодов, да? Ну, любой протест – это все равно какой-то политический опыт, очень важный. Вот, хотя я, конечно, со скепсисом отношусь к этому протесту, потому что когда у вас украли все ваши права, выборы украли, суды украли, возможность протестовать украли, правозащитников уничтожают, СМИ уничтожают, а вот тут почему-то протестуете, когда речь зашла про QR-коды. Так что сейчас процесс политизации идет полным ходом. Пусть он идет не так, как нам нравится. Пусть это протест против QR-кодов, но тем не менее это серьезный опыт для общества быть более активным и вовлеченным вообще в политический процесс, который происходит.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкаста.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучше, но сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».